Так, и следующий вопрос от Владимира Владимировича Варанова. Рождение философии, духа эсхатологии, опыт русской мысли, пожалуйста.
Помимо, значит, такого рождения философии, духа эсхатологии, но я решил это слишком конкретизировать, потому что в таком виде она может оказаться, может, слишком широко вещать, или слишком такой неохватный, традиционный, даже, скажем, пионский, имеет раньше конструкцию меньше рождения.
Микрофончик.
Поэтому я как бы второе название своему выступлению даю, расширяя и объясняя суть, в общем, достаточно одно, вот такой, может быть, пафосная процедура определения духа, вообще духа, типологии, философии. А заголовок такой, ужас тварности, эсхатологическая тревога, как исток русской философии. Так что это уточнение, оно является частью выступления, собственно, частью раскрытия темы. Но поскольку речь пойдет о русской философии, мне хотелось бы пару слов буквально сказать о том, что философский дискурс заточен, философское вопрошение заточено относительно своих собственных оснований, в общем-то, изначально. И в этом особенность, в общем-то, философии, как совершенно специфической формы духовной культуры. Парадокс в том, что философия, может быть, является единственной областью духовной культуры, по поводу которой она не знает своих собственных начал. Не дефинирует философию. Философия не может дать определение философии. И это, конечно, по-моему, потенциально скандальная ситуация, потому что, например, занимаясь наукой, нельзя не знать, что такое наука, занимаясь религией, нельзя не знать, что такое религия, занимаясь искусством, нельзя не знать, что такое искусство. А вот занимаясь философией постоянно попадает в этот капкан. Если посмотреть на последние какие-то горячие споры философии, они все будут по поводу начала философии. Вот здесь просто одно мнение, мне кажется, показательное, хотел бы привести. Это вот Фридрих Вайсман, это такой логический позитивист, член немецкого кружка, человек, который ходил в окружении Эйнштейна, но достаточно авторитетный философ. Вот в своей работе «Я понимаю философию», как я понимаю философию, он пишет, что такое философия, я не знаю, и не могу предложить другую готовую формулу. Более того, как только начинаю изучать, больше уходится потом. Вообще-то для логического позитивиста это очень странно. Но в данном случае это скорее скандальное, потому что в логических кругах она вызвала определенные волнения. Но вот честный философ, он честно признался, что только мы начинаем регистрировать на сущности философии, почему уходит из полного. Почему? Потому что, с моей точки зрения, в философии происходит выговаривание некой антропологической тайны человека. Поэтому недефинированность философии на самом деле является знаком антропологической открытости человека как такового. И вот этот бесконечный дискурс философского вопрошания, он свидетельствует о том, что человек все-таки жив, вопреки такому постмодернистскому радикальному заявлению о смерти автора, текста, романа человека как такового. Ну, говоря о русской философии, то исследователи очень хорошо знают, что ситуация с русской философией часто приобретается тоже скандальный, очень драматический характер. Я вот просто, чтобы не вдаваться в большие здесь упоминания сути этих дебатов, сошлюсь на такого авторитетного автора, как Борис Яковенко, ну, очень известный историк русской философии, который предпринял интересную задачу. Он сказал, что для того, чтобы определить серьезной философии, нужно выделить некоторые черты русского ума и русского духа, в котором бы проявилась, и здесь, ну, как тоже позитивист Яковенко выступает, не оригинальность русской мысли. То есть задача Яковенко доказать, что русская философия не оригинальна. Он прямо пишет в начале выступления, почему русская мысль не оригинальна, почему в чем не оригинальность и так далее. Хотя он себе тоже противоречит, потому что заявляя о том, что русская философия выражает себя достаточно глубоко, емко и сильно в пространстве литературы, тут же Яковенко говорит, что такие писатели, как Толстой и Достоевский, являются значимыми не только для своего народа, но и для всего мира. И стоп, вот он парадокс, скажет, как может ты утверждаешь, что есть о том, что эти авторы являются вершинами в каком-то смысле для человеческой мысли. И тут же вот появление такой оригинальности. Ну и сам его работа, она свидетельствует о том, что все-таки русская мысль оригинальна, вопреки вот изначально вот этому заявлению. Вот здесь какой-то психологический момент. Вот Мария Безобразова, тоже такая известная женщина-философ, еще в начале 20 века, как бы полемизируя с Владимиром Соловьевым, говорила о том, что русской философии не существует. Так говорят те, которые хотят, чтобы она не существовала. Поэтому если мы хотим, чтобы она не существовала, мы найдем массу аргументов, массу вещей, чтобы описать русскую философию, от мировой философии, европейской философии, увидев ее неоригинальность, тем самым перечеркнув себе, так сказать, интенции по нахождению. Но здесь вот моя задача как раз и заключается сделать вот методику Яковенко на основании выявлений каких-то черт русского ума, русского духа, показать оригинальность русской мысли. Ну, тут, конечно, есть опасность такого пафоса, это же не было ура, такого периодического пафоса, но все-таки мне кажется, что справедливости ради нужно отдать должное русской философии, что это особое, действительно, особое направление в истории мировой мысли, которая умудрялась принципиально кризисной точкой для мирового развития, выговаривает какие-то фундаментальные смыслы. И буквально в смысле образом спасать мир. И вот как это ей удается, вот из глубины такого темного, непросвещенного образа, этого выражения шведа, в невегласии все-таки выстреливать в мир решение, так сказать, вещания, кристально чистого вещания. Ну, для того, чтобы это понять, я вот позволю себе совершить такой краткий, очень краткий экскурс. Эту историю вообще мировой философии, для того, чтобы очертить ее большие периоды, чтобы показать деятельность русской философии. Деятельность русской философии. Вот если посмотреть на античную философию, то, пожалуй, удивление является тем ударом, с которого начинается вообще философская рефлексия. Потом удивление в историческом смысле является началом научного вообще познания, научной философии. Это приходит в средние века, и поэтому уже удивление в форме познания становится началом европейской социалистической философии. В 19 веке ситуация принципиально меняется с появлением Шопенгауэра, Киркегора, которые, в общем-то, до Хайдеггера показывают несостоятельность такой рационалистической метафизики, потому что она не может ответить на длинные вопрошения человеческого духа. Дискурс меняется, можно его так условно назвать дискурс страдания, философия страдания. Ниша Киркегора, Шопенгауэра являются теми авторами, которые узаконили, как бы, легитимизировали дискурс страдания. Вот три таких больших, с моей точки зрения, дискурса, или, так сказать, пласта философского бытия, удивления, познания и страдания, и вот деятельность русской философии. В чистом виде оно в русской философии не вписывается ни в один из этих контекстов. Но больше всего, конечно же, примыкает философия страдания, безусловно. Здесь вот можно вспомнить Ивана Ильина, который из глубины русского, глубочайшего религиозного философского переживания сказал, что философия мудрости жизни есть, философия мудрости, рожденная страданием. Это вот такая семантизация и легитимизация страданий в качестве философского импульса. Вот. Но можно вспомнить, привести пример современного уважаемого исследователя Михаила Николаевича Громова, который также описывая, исследуя песню русской философии, сказал, что русская философия – это философия страдания и сострадания, путь Иова многострадального. Тем самым вот как бы, этот вектор здесь намечен. Но с моей точки зрения это действительно правильно, но необходимо еще как бы, расшифровать это смысл этого страдания, потому что здесь возникает ну, достаточно большая проблема с самим словом «страдание». Современная капиталистическая культура очень осторожно относится к этому термину. Когда вот, вспоминают о идее страдания, начали русские философии, вспоминают Достоевского, его известные слова о русском народе, которые любят страдания. Здесь возникают очень сильные значения, очень сложно бывает, объяснить, почему это не мазохистическая сентенция, а достаточно глубокая. Вот в качестве базового термина, которым можно описать, этимологически описать русскую философию, я вот употребляю понятие эсхатологическая тревога. Эсхатологическая тревога. Понимаю, бесконечно понимаю, насколько это не концептуализированное понятие, насколько сложно идентифицировать, насколько сложно здесь не впасть в субъективизм, в такой вот психологизм вот, при описании этого понятия. То, что вот тревога, да, вот тревога, и связанный с ней ужас, который входит тоже вот в тематику ужасварности. Это слова Бердяева, сказано по поводу ремонта ужасварности. Мне кажется, вот здесь вот самый корень, самая основа того, что делает русскую мысль глубокой, оригинальной, вот в хорошем смысле оригинальной, которая не может не быть интересна всем людям, которые вот, заинтересованы в искренности и честности философского прошения. Здесь русская мысль может что-то предположить. Если мы будем описывать русскую мысль с этой точки зрения, тогда мы будем не достаточно много интересного и глубокого. И вот в своем выступлении хотел бы привести, значит, не только свои там какие-то интуиции личные по поводу этого понятия. Да, но, кстати говоря, вот о смысле да, самого слова эсхатологии тоже. Дело в том, что философия, как ты добавил, с моей точки зрения, в своих высших проявлениях должна избегать терминологии. В принципе, даже, вот, например, Мартин Хайдеггер, его там самые высшие проявления философские моменты, они написаны на основе его темном, поэтическом, но не терминологическом языке. Поэтому философия должна быть понятна человеку. То есть, если человек не знает терминологии, это не должно быть препятствием прохода к философии. Поэтому философия должна умудряться говорить на человеческом языке, вырабатывать такие формулировки. Поэтому, когда мы говорим об эсхатологии, профессиональному сообществу более-менее понятно, что такое эсхатология. А если мы пытаемся объяснить это человеку непосвященному, то мы вряд ли объясним эту вещь, как эсхатология. Мы сами запутаемся в своих речи, сами будем друг друга примизировать. А вот если мы скажем понятие тревога или ужас, ужас в качестве основы философской, тогда мы будем более понятны. Тогда можно объяснить просто человеку, не владеющему профессиональной философской культурой, но имеющий как человек, как антропологическое существо, имеющий комплекс вопрошаний, неотъемлемые атрибуты как качество человека такого, тогда мы сможем на человеческом языке объяснить человеку, что такое ужас, как начало философского мнения. И что такое ужас в русской традиции, в русской литературе и философии. Как мы можем переформулировать среди вот штуки, которые написаны на языке профессионалов, не их художественный ряд, например, да, в ряд другой речи, которая понятна для людей. Мне кажется, что как раз философия, в чем ее литературоцентризм и философичность русской литературы, в том, что она так понимала эту задачу необходимость выговаривать сокровенно вещей, вещей на языке, понятным действительно профессионалам. И не зря постоянно, потому что философия Ешен Хабад имеет, ну, конечно же, школьную, академическую, кампусскую философию, хотя он не берет полковник кампус, академический философ. И в этом заслуга русской мысли, что она нашла другую речь, просто принципиально другую речь, которая понятна. И дело не в том, что философия не понятна, дело в том, что когда человек, например, отрицает русскую философию, он отрицает за сложность, за то, что по нравственным основаниям не хочется принимать эти истины, не хочется принимать тот комплекс проблемных вопросов, который стоит за этим мнением. Потому что здесь нужно совершить преншанство, ншанский подвиг, метаноя, философский метаноя. Нужно немножко перестать быть самим собой и совершить переоценку ценностей. Вот, поэтому русская философия наживает специально, в отличие от академической традиции. Хотя академический дискурс, конечно же, не отрицается, потому что он необходим для того, чтобы вот в этих самоописаниях и для комфортивного анализа русской мысли в другой традиции. Так вот, там эсхатологическая тревога. Что за этим понятием стоит? Я хотел бы обратиться к некоторым критерном самоописании в русском языке для того, чтобы прояснить это понятие. Вот некоторые авторы, как, например, Федотов, то есть его работа, мне кажется, она является главной конференцией «Эсхатология и культура». Он, собственно говоря, и заговорил о эсхатологической напряженности русской мысли, показал, что Соловьев определяет, как все эсхатологичные грани, эсхатологичные грани на свой момент. И кто-то входит в том числе, что удачное какое-то логическое разделение. Он говорит о большой эсхатологии Израиля и малой эсхатологии. Малая эсхатология в богословии и аскезе. Большая эсхатология Израиля – это как раз и есть историософия, есть размышления о смысле истории в контексте вот, такой библейском контексте. А малая эсхатология – это как раз таки вот такое частное, интимное, личностное восприятие того, что связано с концом, того, что связано с конечностью и с ужасом вообще существования, без относительно к проекциям в историю, без относительно к историософским проектам. И вот мне кажется, что вот это разделение, сделанное Федотовым, сам он стоит понятно на позиции великой эсхатологии Израиля. Ну, вот, мне кажется, его типология очень хорошо помогает увидеть в русской философии два направления. Вот русская религиозная философия, которая действительно, то, что вот идет ракетом русской религиозной философии, вся она так или иначе замешана на историософии Соловьева, и она заточена действительно христианской проблематикой, смыслом мира и русской конца Библии. Вот. И есть малая эсхатология русской мысли. Это, скажем так, обращение внимания на проблемы человеческой смертности, человеческой конечности, удела человеческого пути страдания, которые, может быть, не так сильно проявлены в философском контексте, потому что они в большей степени проявлены в микродромном пространстве. Вот. А если мы придерживаемся демаркационной линии, разделять философию микродром, тогда вот эта проблематика малой эсхатологии выпадает из строя. У нас остается только большая эсхатология Израиля. Вот, то есть русская религиозная философия. Но и у авторов, можно сказать, которые вот, почему они заболели этой большой эсхатологией? Потому что изначально у них была присуща эта эсхатологическая тревога. И вот хотел бы несколько привести таких, мне кажется, показательно самоописание русских авторов по этому состоянию. Тимбусский говорит о теологическом беспокойстве.
Чего?
Теологическое беспокойство, да. Очень емкое понятие, которое очень близко к такому понятию эсхатологическая тревога. Ну как говорит о эсхатологической мечте и тоже о эсхатологической напряженности. Бердяев говорит в работе о Ханкоре, он буквально говорит о эсхатологической тревоге, он говорит о русской тревоге и русском поиске. Вот эта пищевая вещь, которая говорит, я вообще меняю немножко, раскрываю смешные вещи. Он говорит, русская тревога и русские искания. Вот, характеризуется на филах и любого, что это, сказать, самые высшие вещи. Розанов, очень уединен, он в других вещах, он говорит, бесконечное количество гениальных проблем, но вот эта мысль, мне кажется, очень важна для понимания этой духовной черты русской мысли. православие в высшей степени отвечает гармоничному духу, но в высшей степени не отвечает потребожному духу. Потребожный, то есть потребожный дух, а как раз и русское философия это и есть потребожный дух. И вот здесь как раз и та самая контрастность между богословской мыслью, которая так или иначе уходит от антропологической проблематики, сферы стереософскую, и вот, специальной малоэстетологической мысли, которая озабочена проблемами вот, различной смертной смертности. И Розен хорошо входит в этот момент. Владимир Эрн вообще говорит в книге о сковороде, сочетание специфическая русская тревога. Специфическая русская тревога. И он говорит, что тревожность мысли Гоголя, Соловьева и особенно Достоевского, непризнаемая вершина нашего самосознания, совершенно мала для современных тревог. Это специфическая русская тревога. Говорит, она это тоже очень такой проницательный тревоги мыслей. А мы вот можно еще другие давать характеристики, но появляется у ряда фигура Гоголя. И вот я бы сказал, что Гоголь и Леонтьев, Константин Леонтьев, вот, являются такими двумя на 15 веке наиболее радикальными авторами, у которых метафизическая тревога и психологический ужас проявился очень глубоко и очень зримо. И вообще, между, я не знаю, наблюдает работы есть ли сопоставляющие Гоголя и Леонтьев, мне кажется, это как, очень насущно. И духовные биографии, и вот эта экстатическая болезнь религиозности, темное, мрачное мировоззрение, пессимистический итог. В общем, сближают Гоголя и Леонтьева. То есть это два наиболее таких ярких представителей психологической тревоги после мысли. Они сжигают свои тексты, они горят этим адовым пламенем, всю жизнь мечется, не могут найти никакого пристанища. У них очень больная религиозность, непонятная современность, что до сих пор она вызывает бесконечные разговоры. И вот этот задел про Гоголя и Леонтьева дает вот, будущий такой, мне кажется, тоже весьма показательный психологический резонанс. Появляется Лев Толстой с его арзамасским ужасом. И, в общем-то, вот это такое клише арзамасский ужас Толстого. Ну, вот в этом большом рассказе записка сумасшедшего Толстой, мне кажется, в сконцентрированном виде выразил вот эту философию ужаса смерти. Ужаса смерти. И вот Набоков, у меня такой рассказ, ужас небольшой, но, в общем-то, непременный. Но мне, конечно, тоже достаточно ярко, достаточно зримо произошло отражение этой психологической тревоги. Поэтому эта тревога Гоголя и Леонтьева дает свой такой резонанс Толстого к Набокову. И дальше, дальше. Вот нужно из таких вот современных, приближенно к нам авторов, я отметил Григорий Померанцев, его работа Достоевского, когда он тоже сравнивает Достоевского с различными персонажами европейской культуры, выявляет какие-то глубинные вещи. Вот Померанцев сравнивает духовные миры Достоевского и Гудера. Достоевского и Гудера. И он говорит, что решающим переживанием Гудера был постфакалистский страх бездны. И этот страх бездны в русском сознании населения как раз ведущая Толстой Достоевского. Вот близость, вот она, так сказать, не имеет одинаковость. В дальнейшем, в 20 веке, мне кажется, что психологическая тревога начала свое наивысшее проявление в творчестве Андрея Платонова, более всего, потому что это бесконечный такой травмный дискурс смерти и умирания, то есть дискурс постоянного заглядывания в бездну, постоянного зависания над ужасом смертной тоски. И вот все тексты Платонова пронизаны этой интонацией. Ну, в заключение я хотел бы объяснить Никитов, сказал о том, что вся русская мысль в дальнейшем, но она не то, что в дальнейшем, она всегда делится исход из этой психологической тревоги. Есть исход пессимистический, условно говоря, исход, который не предполагает социальная активность, историческая активность этого линия вот, Гоголя, Леонтьева, Чехова, Платонова, Толстого, можно много говорить. Есть другая альтернативная идея активного, деятельного. Преодоление трагизма, преодоление пессимистического подхода. Это, конечно, Николай Федоров, безусловно, это русский философ Бердяев и Булгаков, Федотов, безусловно. Но вот у Бердяева есть даже концепт психологической этики, говорит, что, конечно, нужно преодолевать ужас, зло, смертные страдания, это самое показывает могущество человеческого духа. И вот, и неважно, то есть, это может быть история особенно большая, великая психология Израиля, это может быть частные размышления, там, вот, угрозы, бесконечное погружение, повседневное умирание. Но везде одна чувствуется, одна вот, идея, одна чувствуется вот, совместность с психологической тревогой. И результат может быть разным. Это может быть глобальный стереософский проект, глобальный проект воскрешения мертвых, а может быть угроза уединенная. Но важно, чтобы это не выследили, но психологическая особенность психологической тревоги проявляется достаточно зримо. Все, спасибо большое.
Спасибо.
Объяснили мысли о понятности русской философии. Да, у вас была мысль о том, что категориальная строгость – это то, чего не должно быть в философии. В русской философии этого нет, и это делает ее понятной. Вот я бы... Мне эта мысль в принципе непонятна. Во-первых, если вспомнить, смотрите, если вспомнить, допустим, Корсавина, вы его, кстати, не упоминали, так его чтение – это практически дешифровка. А если вспомнить, скажем, Чаадаева, не случайно западники и славянофилы, потому что настолько темный текст, который позволяет допускать множество толкований, даже из тех, кого вы приводили. Примеры тоже. Где здесь понятность?
Ну, я говорю, что это не только понятность и непонятность на уровне политического, что это принятие и непринятие на уровне нравственного. Про Корсавина мы уже сказали, что это не разные тексты. У него есть поэма о смерти и совершенно другой выбор. Не столько нежелание принимать, проблемать русской мысли, как проблемать изначально трагическую, как проблемать изначально тяжелую и вызывает. Выражая современным языком депрессивно. Современная культура делит авторов на депрессивных и недепрессивных. Те авторы, которые зарабатывают социальные проблемы, которые начинают депрессивно, их называют Цель Барихалу, второй день современный писатель, который, я просто говоря, 10 лет назад он получал премию, и вот такая генеральная пресса называла депрессивным автором. Просто на уровне морального проблематики тяжело. Поэтому не его достоинство, которое Татьяна Александровна говорила. Но все-таки нас не понимают.